Мы читаем книгу Зор Леам, Зор народу, глава Вайкиэль, глава «Напомнить об исходе из Египта», пункт 429, прямое продолжение. «После намерения Шма следует напомнить об исходе из Египта, ибо была Шхина в изгнании. А когда она в изгнании, нет соединения. Когда соединяется высший мир, то есть Зайрампин, с нижним миром, то есть с Малхут, и следует показать свободу египетского избавления, которое было в нескольких знамениях, нескольких чудесах, совершенных Творцом. И избавление это должно быть напомнено и показано, ибо, несмотря на то, что было оно в изгнании, сейчас есть у нее свобода со дня, когда раскрылись связи, бывшие в Египте, и эти знамения и чудеса, которые произошли». 430 пункт. «И нужно показать свободу Малхут, поскольку она соединилась со своим мужем Зайрампином, и чтобы опереть избавление, то есть Есод, на молитву, то есть Малхут, дабы стало все единым, без разделения, и не показывать развод, говоря, что Малхут была отослана в изгнание от своего мужа Зайрампина, и знак для тебя, и жену, отосланную от мужа своего, не возьмут». 431 пункт.
Весь вопрос единства — это зон, который поднимается в Аба Веима, Хохма и Бина, и там они могут быть в единстве. Каждый раз, когда мы производим какое-либо маленькое исправление, это как будто следующий мир. Что-то от Гмартикуна, как сказано, «Ма станет Аб, а Бон станет Саг». Зрампин должен подняться в Арихампин, а Малхут в Абавиима. И они там все вместе произведут зивук, вражда Арихампин, и таким образом облачаются на зон Никудим, как будто бы тот зон Никудим, который разбился в Швират Келим, он не разобьется, он получит ради отдачи, сверху донизу. Получается то, что каждый раз мы производим действие, поднимая зон в Аба Веима, еще выше. Знак нашего исправления — это насколько Зайрампин и Малхут могут быть вместе. Зайрампин называется Творец, Кадош Баруху. Малхут — это Шхина, творение, душа. И когда они могут соединиться, в соответствии с этим, мы, в соответствии с мощью их связи, мы измеряем мощь исправления, как Малхут наполняется Зайрампином, как Малхут наполняет Зайрампин взаимно.
431 пункт. А если скажешь, ведь она в изгнании отослана от мужа своего, Зайрампина, не так это. А дело в том, что, без сомнения, в изгнании она продолжает жить с Израилем, ибо всюду, куда были изгнаны Израиль, Шхина была с ними, чтобы защищать их.
Потому что изгнание мы должны понять. Есть процессы, на которые мы повлиять не способны. Эти процессы называются «в свое время». Самого замысла творения, где было создано как нечто из ничего, желание получать из света, началось распространение. И это распространение, этап за этапом, дошло до мира бесконечности, который называется бесконечным состоянием. Пхина Алиф, категория Алиф, Пхинот, души и наш мир, и в нашем мире различные процессы до сегодняшнего дня, до данного момента. И по всем этим этапам все это распространялось и развивалось в форме в свое время. То есть ничто не могло повлиять на темп развития или форму развития. И поэтому весь этот процесс, все эти времена, это значит состояние, все эти состояния, они называются изгнание. На самом деле изгнание называется не только до сих пор, а изгнанием называется все, что имеется до Гмар Тикуна, как рассказывает нам Зоар о ночи невесты. Я надеюсь, что мы это будем изучать с Божьей помощью в праздник Шавуот. До этого момента большого зивуга мы все находимся в ночи относительно того большого зивуга. И это состояние называется 6000 лет ночи. Все это называется одной ночью. 6000 ступеней, на которых мы подготавливаем себя к большому зивугу Гмар Тикуна. Но в эту ночь, в этом изгнании, все эти 6000 лет называются изгнанием. Не просто египетское изгнание, вавилонское, потом так и так. Все это называется, как вы помните, там написано, все это называется изгнанием, ночью тьмой или ночью невесты, потому что вся наша работа — это подготовить невесту, наше желание к зивугу с ее мужем, с Творцом. Поэтому получается, что в этой ночи присутствуют изменения. Есть люди, которые сами раскрывают, сами производят зивугим, раскрывают жениха и невесту, сближают их как-то на данный момент, знакомят. Эти праведники, они так называются, это праведники, исправляющие собственные души. И в общности этого процесса ночи имеется процесс, который происходил до данного момента, до этой новой эры, где вся ночь проистекала абсолютно неизменяемым образом в свое время. А с данного момента у нас есть возможность продвигаться с ускорением, ускорить темп развития и изменить форму развития. Поэтому мы здесь можем производить большие изменения. В конечном счете имеет место процесс, как нам говорят, первого, второго и третьего состояний, и мы находимся в состоянии, где мы уже пришли к ночи, но в то время, скажем так, когда мы можем уже повлиять на нее, на этот процесс, на ночь повлиять. Настолько, насколько мы будем прилагать усилия, мы приблизим день. Не обязательно дожидаться окончания 6000 лет, потому что это окончание, как говорит Бааль Сулам, уже уготовано, это завершение уготовано уже всем, но мы придем к нему в весьма драматической, тяжелой форме, когда в каждый момент в течение ближайших 230 лет, которые нам остались, не дай Бог, пройдут для нас как нечто, что длится, длящаяся вечность. А это, с другой стороны, можно все произвести коротко и приятно. Поэтому есть разные периоды, и поэтому можно сказать так, что мы сегодня находимся все в состоянии, как говорит Бааль Сулам, мы на пороге избавления. До сих пор изгнание должно было быть таким, каким оно было. И ничего нельзя было сделать. Мы никогда не могли ускорить это. Но когда нам теперь раскрылось все наше кли, вспомогательное кли, наука Каббала, и в той форме, где мы можем пользоваться ею, с помощью книг Бааль Сулама, мы уже можем подняться из этого изгнания и закончить его даже сегодня. Это то, что он пишет, поэтому здесь мы получаем все времена до сих пор, как изгнание, о котором говорить нечего, а с данного момента и дальше мы можем немедленно избавиться. Избавление — это раскрытие Творца в творении. Это разница между изгнанием и избавлением. Ну, нужно объяснить, что такое Творец. Это сила отдачи и любви, которая раскрывается между творениями. Да.
Продолжаем. Первый столбец со слов, чтобы защищать их. Но не была она отослана от Зайрампина. Но все же Шхина не была видна в первом храме и во втором храме, когда грешил Израиль. И тем не менее, не считалось это изгнанием, а тем более разводом. Но дело в том, что пока не были изгнаны Израиль, если грешили они, удалялась Шхина наверх, а потом, когда они были изгнаны, не поднималась она наверх, а поместила свое жилище рядом с Израилем. Но развода не было никогда.
То есть, хоть мы и думаем, что мы оторваны от Творца, Зарампин всегда находится в Малхут и заботится о ней, и подготавливает ее к тому большому зевугу, который он ожидает от душ. Со стороны Высшего все готово, свет находится в абсолютном покое, наполняет Малхут. И именно потому, что он наполняет Малхут, Малхут чувствует, что находится во тьме, потому что не хватает света Хасадим, которые могут добавить души. От нас не требуется ничего, кроме свойства отдачи, любви, что называется свет Хасадим, когда свет Хохма, наполняющий Шхину, и дает нам ощущение тьмы, будет светить в свете Хасадим, тот свет Хохма, и тогда будет день Творца. Да.
432 пункт. И поэтому нужно показать избавление, в котором есть четыре избавления. Ибо, когда вышла Шхина из Египта, попросила она Творца, чтобы вызволил он ее теперь четыре раза. И это четыре избавления, соответствующие четырем изгнаниям, чтобы была она свободной и не была бы более отосланы. И поэтому во время египетского избавления поднялась она и была избавлена четырьмя избавлениями при исходе из Египта. Иными словами, с получением Мохин исхода из Египта была вызволена Шхина от всех четырех Малхут, то есть из всех изгнаний до прихода Машеха. Так, чтобы не считалась она более отосланной от мужа своего Зайрампина, А теперь, когда Шхина нуждается в исправлении, чтобы соединиться со своим мужем Зеэр Анпином, следует показать это египетское избавление, в котором есть четыре избавления. И с пробуждением мохин египетского исхода она становится исправленной для соединения со своим мужем, ибо она становится свободной от всех четырех малхут.
То есть она обязана пройти четыре изгнания, после которых придет последнее избавление, выход из последнего изгнания, потому что Малхут состоит из четырех слоев желания получать, и каждый раз должна раскрыть новый слой и выйти из него, то есть обратить его на отдачу, снова раскрыть еще большее желание получать и снова выйти из него, обратить его на отдачу, и таким образом четыре раза. Мы сейчас находимся на входе в последнее исправление, самое большое желание получать, которое раскрывается сейчас в душах, как обратить его на отдачу. Да, и тогда больше не будет. В соответствии со структурой мы завершаем Малхут бесконечности, и она будет полностью исправленной. Вопросы? Да.
Есть вопросы относительно 6000 лет. Спрашивает. Майк из Реута спрашивает, почему мы говорим о 6000 лет, если в духовном нет времени?
Объясняет нам Бааль Сулам в статье в послесловии к Зоару и в предисловии к Зоару, и в других местах, напомните мне, о 6000 лет. 6000 лет — это вак Зеэр Анпина, которые должны осуществиться относительно Малхут, и тогда Малхут, седьмая, раскрывает все эти шесть свойств, которые называются 6000 лет. Она раскрывает их, и когда она раскрывает их в себе, это называется день седьмой, суббота, шаббат, когда она уже не должна исправлять себя, а только получать ради отдачи. Поэтому 6000 лет — это только называется годом. Год «шана» — это от слова «шоне», «иной», «изменение». Это значит, что мы должны пройти все эти ступени, одна за другой. Но это не значит, что речь идет о наших годах. Но с другой стороны, если мы не ускорим времена, то в соответствии с корнем и ветвью, да, ощущение времени в нашем мире придет к нам в виде... Она придет к нам управляемой из корня, и действительно, по прошествии 6000 лет это будет кончено. Но мы своими стараниями можем изменить суть этих 6000 лет, сократить их, как бы скомпрессировать их, сжать. Да. И все равно это будет называться 6000. Ты не отрезаешь ступеней, но в соответствии с ощущением астрономического времени, это будет меньше. Например, ну, скажем, что твоими усилиями Земля будет крутиться быстрее. Ну и что, так что не будет дня и ночи? Есть, но вместо 24 часов в сутки, например, будет 15. Потому что ты успеваешь произвести свои действия за 15 часов вместо 24. Ну и что? Понимаешь? Все относительно. Но количество действий, количество ступеней должны пройти. Может быть, на таком примере, со скоростью обращения Земли вокруг себя и вокруг Солнца, может быть, это даст нам понятие о том, как можно ускорить время. Чем больше она крутится.
Мор из Натании спрашивает, как мы можем ускорить период подготовки и каковы обязательные условия для этого? Прийти к насущной обязательности избавления. Вот это то, что мы изучали с вами. Каково условие выйти из галута, из изгнания? Ощущение галута, что внутри галута мы готовим избавление, геулу. Мы пока не находимся в ощущении, что мы находимся в изгнании из духовного, и правильное понимание, что такое духовное, что это отдача и любовь. То есть это не называется, что мы в галуте. Проси людей, особенно живущих в Израиле, ты увидишь, что специально тебя здесь дают спокойное состояние. Это вроде бы противоречит всякой логике. Как это может быть, чтобы здесь, в состоянии, вот именно на этом кусочке земного шара, который все проклинают, все... Посмотри, насколько все те, которые живут здесь, именно живут в ощущении уверенности, покоя, нету никакого кризиса, нету ничего. Это ожесточение сердца. Ожесточение сердца. Вместо того, чтобы встряхнуть хорошенько нас, посмотри, что происходит. Все в полном порядке. Ты можешь сказать, что это изгнание. Какое же это изгнание? Куда мне убегать? От чего мне надо убегать? Мы строим Питом и Рамсес. И все. Кто-то здесь ощущает, что плохо? Нет? Спроси наших друзей, приехавших из-за границы. Тоже все в порядке, все нормально. Это ожесточение сердца и очень большая проблема. Нам тяжело самих себя определить, как находящихся в изгнании. И пока мы не прочувствуем, что мы действительно находимся в отрыве от духовного, мы не сможем убежать из галута, из изгнания. Ты прежде должен осознать, что ты находишься в изгнании. На фоне всех прекрасных вещей, которые у тебя есть в Египте, есть города Питом и Рамсес, есть пища в изобилии, все прекрасно. И тогда ты раскрываешь, что ты находишься в отрыве от духовного. И вот это изгнание, потому что Творец хочет тебя поднять на иной уровень. Не проблема привести тебя к состоянию сбежать из того, в чем ты находишься, дав тебе какие-то великие материальные страдания. Так ты сам захочешь убежать, это понятно, захочешь умереть или принять какие-то успокаивающие таблетки, наркотики, что-либо. Если тебе будет плохо в твоей жизни, проблема не в этом. Проблема — дать тебе хорошую жизнь в животном состоянии, материальную жизнь. Дать тебе все блага, а не достает тебе духовного. И ты тогда начинаешь быть направлен наверх. Вот тогда у тебя есть направление. А иначе какое направление имеется у тебя? К зарплате повыше, к пенсии, к здоровью, к каким-то наполнениям, наслаждениям. Вот это, ты думаешь, является избавлением. Ты должен почувствовать. Все кли для избавления ты должен прочувствовать во время галута. Мне не хватает. Без этого ты не выйдешь на следующий уровень. Поэтому то, что сейчас раскрывается, хорошая жизнь относительно здесь, в Израиле, это нормально. Но где то, чего мне не достает на фоне всего этого? Мы пока поглощены животным состоянием. Поэтому мы еще пока далеки. В какое кли? Ты не можешь кричать «дай мне избавление». Что значит «дай мне»? Ты знаешь вообще, чего ты желаешь? У тебя нет формы избавления в руках, как у человека, который чего-то хочет. Он точно знает, чего он желает. А мы не знаем. Это называется «нет готовности». Да.
Есть вопросы в продолжении этой темы. Два вопроса. Как я раскрываю то, что я в изгнании, и должна ли группа дать мне ощущение того, что я нахожусь в изгнании?
Да. Одно и другое вместе. Я работаю над собой, я должен работать с впечатлением в сердце, чтобы увидеть, чего мне действительно недостает. Почему я готов вот так завершить свою жизнь? Человек готов умереть с легкостью, нет никакой проблемы. Проблема — пожелать жить над желанием умереть. Как это точнее сказать? Когда человеку плохо, он готов избавиться от жизни. Готов. Он избавляется от проблем. Таково его ощущение. Здесь должно быть влияние окружения настолько велико, что он, вопреки всем страданиям, всем проблемам или, наоборот, любым благам, когда нет нехватки ни в чем, а он хочет духовного. Два направления. И от зла полностью, и от добра полностью, чтобы он не захотел умирать от ударов. Чтобы он не желал избавляться, когда плохо, и не позабыл о духовном, когда есть все блага. И со стороны зла, и со стороны добра, чтобы хотел только духовно. Я не могу смотреть ни на что иное. Пусть у меня будет все боли и смерть, неважно, не хочу. Или все блага, не хочу. Духовное, как я ощущаю, то единственное, чего мне не хватает. Из зла и из добра. Вот тогда отсюда и далее начинает формироваться в нем форма избавления. Да. У тебя есть что добавить? Потом. Хорошо. Ты хотел что-то спросить?
А распространение кабалы, оно помогает осознать изгнание, или это уже средство выхода из изгнания? Это уже осознанно изгнание? Распространение действует или...
Афаца бецем пейла кмашовшак вецура каратит?
Вопрос в сущности таков. Стоит его так сформулировать. Без науки Каббала можем ли мы достичь конца пути образом чуть полегче, может быть, менее легко или нет? Не можем. Мы находимся в желании получать. Желание получать, оно умеет доставлять нам или ощущение наслаждения, или ощущение отсутствия чего-либо в материальных рамках. Как пишет нам Бааль Сулам в предисловии книги «Эц Хаим», в книге «По ним мой род вам изберет», он пишет: «У нас есть наслаждение, стремление, еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания». В направлении этого мы можем ощутить или наполнение, или потребность. А до духовного есть еще скачок очень большой, который мы не умеем произвести. Но что? Раскрывается точка в сердце. могу ли я с помощью точки в сердце вот этой, ну, скажем, не было бы каббалистов, не было бы книг по каббале, могу ли увеличить точку в сердце так, чтобы она превратилась в кли, в котором я раскрою Творца, духовное? Нет. Как я привлеку свет? У меня нет связи со светом, с источником света, чтобы он повлиял на вот эту точку и начал ее развивать, увеличивать ее, чтобы я мог начать понимать, что происходит. Потому что все, о чем говорит наука Каббала, она говорит о методике иррациональной. Объединиться с другими. Ну так я готов объединяться с другими на материальном уровне, но это совершенно неправильно. Это именно путаница. Это неверно. Если я сейчас начну объединяться с другими в любви, это путаница. Внутри должен быть Творец, чтобы он был в виде моего направления через общество достичь высшей силы. Все эти три компонента должны быть вместе. Это должно быть в состоянии веры высшего знания. Каждый раз это должно быть так, чтобы не думать ни о чем, кроме того, насколько я привлекаю свет, возвращающий к источнику. Эта методика такова, что если мне о ней не расскажут, и постепенно я ее изучу в группе, вместе, в распространении, в работе самостоятельной, постепенно, медленно я приобретаю ее, она не может облачиться очень просто в наш разум. Посмотрите, каким образом мы видим это на людях новых, которые приходят. Только из опыта, насколько тяжело начинающим воспринять эти вещи. То, что ты ему объясняешь, четыре стадии и другие, все это схематически он воспринимает, и это не противоречит его эгоизму. Но там, где ты начинаешь ему объяснять явления духовные, которых у него нет ни в разуме, ни в сердце, схемы эти, для того, чтобы воспринять их, понять их, думать вот таким образом, оторваться от себя и воспринять восприятие реальности правильное. Ты видишь, что он не способен, но что поделаешь? Ты можешь с ребенком годовалым говорить, например, как с ребенком 10 лет, и это все еще пока в одном мире, в тех же терминах, только он немножко более развит. А здесь говорится о восприятии совершенно ином, пространство иное. Поэтому без методики самой, которая нам раскрыта вот так вот со времен Адама Ришон, мы бы не могли сами постичь ничего. Поэтому он и называется Адам Ришон, буквально первый человек, которому Творец раскрыл в нем и дал ему восприятие. Новое восприятие вот это. От него и далее каббалисты уже начали развивать эту методику. То есть, был некий старт, начало, свыше раскрылось впервые в человеке, в Адаме Ришон. Потом люди уже начали раскрывать это, и Авраам тоже не раскрыл это самостоятельно, хотя он начал задавать вопросы, для чего, от чего звезды, символы все эти, что происходит с нашим вавилонским народом тут. Но все эти вопросы, с их помощью он пришел все-таки к науке Каббала, которая уже была известна к тому времени 20 поколений от Адама Ришон до Авраама. Если бы он не получил, сам бы он не раскрыл. Да, пожалуйста.
Вы сказали, что люди, особенно приезжие, не чувствуют нынешний кризис. А что же должно произойти, чтобы они это почувствовали?
Люди,
То, что люди не чувствуют зла в жизни, это не мешает. Это не мешает. Мы это изучаем на примере Египта. У них были все блага. Они жили в состоянии хорошем. У них была пища, и мясо, и лук, и котлы, наполненные пищей. И они жили в земле Гошен, прекрасное место. Чувствовали себя так, что не было недостатка ни в чем. Новый царь, который появился в Египте, был голод. Голод был духовный, нематериальный. Так и написано потом. Они для себя строили города Питом и Рамсес. Очень красивые города. Что значит для фараона? Для их эгоизма они строили свою жизнь. Были все блага, но что раскрылось? Раскрылась пустота всего этого, что надо убегать от всех этих благ. Завтра я не знаю, что делать и что со мной произойдет. Темнота, но я убегаю. Духовность более важна, чем материальная. Мне лучше смерть, чем такая жизнь. Я не хочу такой жизни. Я хочу достичь духовного. Поэтому готов бежать во мрак, в пустыню. Это называется исход из Египта. Состояние очень непростое. Прийти к тем ценностям, которые противоположны нашим. Мы сегодня в мире находимся в состоянии... Миру не надо приходить к страданиям. Страдания чуть-чуть встряхивают людей, они чуть-чуть лучше начинают слышать. Но для духовного избавления миру не надо страдать, наоборот. Ему надо страдать только от отсутствия духовного. Но не от недостатков в материальном. Но скажем, я читаю газету, смотрю какую-то передачу, спрашиваю, что происходит в мире, я не жду ударов каких-то. Под воздействием ударов люди не достигнут духовного. Мы это видим, насколько человек ловко научился избегать ударов. Он буквально закапывается в землю и продолжает существовать на выживание. Удары именно наоборот приведут людей ко всяким верованиям и религиям, к психологам разного толка. Надо, чтобы ему не хватало духовного. Теперь вопрос. Если так, так чего же я жду, что ему будет не хватать духовного? Я жду двух вещей. Как можно быстрее должно раскрыться. Настолько, насколько должна раскрыться точка в сердце, а с другой стороны, насколько мы распространим науку Каббала. Вы теперь, наверное, понимаете отсюда, что от распространения, без распространения это не произойдет. Избавление может быть только если наука Каббала достигнет всех тех, к кому она должна прийти. Мы не знаем, кого и как, с какой мощью и какие площади это должно покрыть. Мы должны постараться сделать максимум. Тогда это произойдет. Когда? Тогда. Не знаю. Но без того, чтобы эта методика достигла человека, человек не способен ее сам отыскать. Для него должно быть в каком-то виде приготовлено, в близком ему виде. Все прочее уже не на нас. Поэтому Бааль Сулам говорит, это шофар, рог Машиаха, в который он трубит, то есть распространение науки Каббала. Без этого нет никакого шанса, чтобы мир изменился. Под воздействием бед мир не изменится. И под воздействием хороших вещей тоже. Они только приходят чуть-чуть встряхнуть людей, ускорить времена, скажем так, не более того. проделать изменения качественные только под воздействием света, который приходит только свыше, в связи с первоисточниками, то есть с каббалистическими книгами. Да.
Вопрос о свете. Как я могу притянуть свет, если я не знаю, как создать кли?
Мы это уже читали очень много раз. Человек, который находится в желании достичь духовного, даже если он не знает точно, что такое духовное, лёлишма, но немножко он находится как-то объединенным с какими-то людьми, которые этим занимаются, с группой, которая этим занимается, он продолжает, привлекает на себя немного того света, который должен наполнить его душу в состоянии энсов, который наполняет его душу в бесконечности, но он светит ему издалека. Поэтому этот свет называется ормакив, окружающий свет. Окружающий свет — это тот внутренний свет, который наполняет его душу. Но душа находится в исправленном состоянии, в объединенном с Творцом состоянии, в единстве. А я нахожусь только в своей точке, в Ахураем, в обратной стороне этой души. Если бы у меня были не Ахураем, я бы чувствовал нефеш де нефеш своей души. А пока я чувствую только окружающий свет, нечто воздействующее на меня. Что? Я не знаю. Пока этот свет не перевернет меня, не изменит меня, не переведет меня через Максом. Вот эта точка из Ахураем святой души становится по ним святой души. То есть из обратной стороны переходит в прямую сторону. Нефеш де нефеш. Тогда я начинаю что-либо ощущать. И тогда уже по ступеням, как он нам рассказывает в книге предисловии книги Зор, тогда мы начинаем подниматься. Да?
Нир из Кириат-Моцкин спрашивает, каково количество чаша, которое требуется в распространении, чтобы прийти к избавлению?
Количество? Я не знаю. Написано, все, что в твоих силах и возможностях сделать, проделать. Мы должны понимать, нету частной, индивидуальной работы. Это должно быть железным законом для человека. Он не должен думать. Если он думает о себе, это клипа, это обратное духовному и святости. Просто вот это тащит его назад. Там, где я постигаю духовное в общем кли, в связи между душами. Это значит, только с помощью распространения, выходом из себя, объединением в группу, только тем, что я распространяю материал и вызываю исправление мира. В той мере, в которой я готов вызвать исправление мира, мне дадут что-либо, чтобы через меня это прошло в мир, потому что каждый остается как точка. Но насколько он пожелает через себя дать наполнение другим, это протечет сквозь тебя, и это твое богатство, твое сокровище. Поэтому мы обязаны отделить себя в тот момент, когда ты внутри обращаешься, а что со мной, это неверно. Ты немедленно оказываешься в состоянии клипа, в нечистых силах. Это клипа Мицраим, египетская клипа. Здесь должна быть очень большая подготовка, психологическая, со стороны групп. Не духовная, это пока еще раньше духовного. Буквально обязывающая человека думать, что духовное — это вне его. Да?
Вопрос Гоши из Берлина.
Гоша из Берлина? Есть такое.
Он спрашивает, человек, которому хорошо, как он может прийти к духовному?
А, он мне знаки показывает. Приветствуем. Ну, физиономия чуть более скромная, чем у нашего Гоши. Еще раз вопрос.
Мы говорили о том, что человек должен прийти к духовному из хорошего тоже, но как человек, которому хорошо, может...
Мы об этом говорили, я не знаю, что добавить. Хороший, что значит хороший или плохой? Человек смотрит на кого-то иного и говорит, а что ему не достает? У него все есть. А поговорить с тем человеком, он говорит, у меня ничего нет, что у меня есть? Забери все это, мне не нужно. Это называется, он готов удовлетвориться обязательным, минимальным, лишь бы достичь духовного. Вот это в сущности тот процесс, который мы должны пройти. Насколько мы ускорим распространение науки Каббала, нам не придется вызвать то, чтобы все перешли в состояние, когда у них есть все материальные блага, и тогда из этого раскрывается потом точка в сердце и вопрос, а какой смысл в моей жизни? Нет, еще ранее этого, пока он проходит все эти этапы, еще неизвестно, сколько времени это может занять, он уже ощутит, вот этого мне не достает, а материальное мне не важно. Мы это видим вот здесь, на людях, которые приезжают. Не приезжают только такие, у которых есть все блага. Приезжают на самых разных уровнях, жизненных уровнях. Да, Майк Эллок.
Рав. Я думаю, относительно усилий по распространению. В Learning-центре мы постоянно находимся в конфликте между количеством учеников, которые мы приводим, и качеством той подготовки, которую мы пытаемся дать им, приводя их в Нейбарух. Есть очень сильные колебания между тем, чего мы хотим, и тем, что нам удается. Каков баланс между качеством и количеством того, чего мы хотим донести?
Решение заботиться только о количестве. Заботиться только о количестве. Мы не находимся в таком состоянии, чтобы мы могли ограничивать себя, останавливать себя. Мы не можем выстроить внутреннюю группу, более внешнюю. Нельзя нам этого делать. Мы должны просто распахнуть максимально наши ворота и, как говорит Бааль Сулам, распространять науку Каббала всему миру, основывать учебные центры, чтобы люди там умели требовать лидрош на иврите, требовать Творца, раскрытия Творца. Поэтому не то, чтобы мы пересчитывали, мы не делаем точных расчетов, кто с нами, кто не с нами, кто ближе, кто дальше, но на самом деле важно это количество. Качество от нас не зависит. Качество от нас не зависит. Но то, насколько я выхожу ко всем, это называется, я выполняю мою роль до окончательного исправления, которое должно быть как окончательное избавление. Это избавление тоже может раскрыться только как обычно, на каждой ступени. Какова та мера СА, чаша, число качественное и количественное, но я не могу о качестве заботиться. Даже здесь, в группе, находящейся здесь, здесь есть люди, много людей, которые уже 10 лет в учебе. Я не могу о качестве заботиться. Они пришли, я даю уроки, а качество зависит от их работы, не от меня. Вообще нет. Я каждый день здесь, вы знаете, я даю, выдаю материал, готовлю его. Но у меня нет... Это зависит уже только от ученика далее, от его связи с обществом, с группой, с материалом, от внутренней работы, от того, что он делает. Поэтому наша работа только в количестве. Там мы должны прилагать усилия, насколько можно. Но давить на человека больше, встряхнуть его в качественном смысле, запрещено. Ясно? Ну? Да, Муши.
В течение многих лет каббалисты отвергали учеников, покуда те не усилялись и не оставались только настоящие люди. Как, что мы должны делать относительно принятия новых учеников? Как регулировать это количество? Что делать с ними? Или того, кто принимет, тот придет? Как это сделать?
В те времена, что прошли, и так написано, и пишет об этом Бальсулам и Рабаш, каббалисты прикрывали двери от тех, кто шел. Буквально делали очень четкие проверки, скрупулезные. Проверяли человека, прежде чем давали ему войти в учебный класс. А во время учебы требовали условия просто убийственные. Было иное время, иные исправления. В то время как со времен Бальсулам и далее это уже не так. Мы видим, уже Бальсулам принимал людей и очень хотел расширить аудиторию свою. Ну, сколько там было? В общем, было не очень много людей, его учеников. Я это видел у Рабаша. Он не ограничивал, не ограничивал. Хотя так и говорим об одном и двух, что не видит их как тех, кто должны продолжать. И именно они до сего дня сидят. Именно они сидят до сего дня в учебе. Поэтому то, что я хочу сказать, уже со времен Бальсулама это изменилось, а у Рабаша это изменилось еще сильнее. Принимал людей внешних, буквально из Тель-Авива, без всяких ограничений. А в наши времена это еще более развилось. И в общем, это этапы естественные, когда это происходит так. Если мы говорим об исправлении мира, а наука Каббала — это наука единственная, которая относится ко всему человечеству, это наука, которая насущно необходимо буквально каждому человеку. Как же может быть, чтобы ты ограничивал, если приходит время общего избавления? Они находились до времен Бальсулама, они находились все в развитии, охраняя эту науку в каждом поколении, они берегли ее. У них не было задачи развить количество людей, хотя Бальшемтов этим занимался насколько можно, насколько получилось у него. Но в конце концов их цель была протянуть себя до времени Геула, избавления. Тогда еще не наступило время. И в передаче из поколения в поколение получали очень ограниченное количество учеников, которые вот так вот в скромности их тихонько обучали их науке Каббала. Очень много проблем окружающее общество им устраивало и так далее, и так далее. Каббалисты весьма страдали от соседей своих религиозно. Это на протяжении всех поколений. Об этом не очень любят говорить, но очень много историй об этом есть. И нам известно еще со Средневековья, на примерах Рамхаля, на примерах Абулафи, на примерах многих других каббалистов, очень страдали. Их тенденция была только продолжить науку Каббала из поколения в поколение. А мы находимся в состоянии, когда мы должны раскрыть ее всему миру, всем. Поэтому у нас проблема, как избавить науку Каббала от любого религиозного оттенка. И это подход естественный, нормальный. Человек раскрывает жизнь, человек раскрывает мир, человек раскрывает реальность. Это более чем наука, чем это высшая мудрость. Она раскрывает тебе силы природы, воздействующие на тебя. Как ты можешь пользоваться этими силами и исправлять себя в соответствии с действительностью? На самом деле мы вот так должны распространять науку. Без любого оттенка, относящегося к иудаизму, к еврейству, ни к чему. Потому что все это должно быть раскрыто всем. Но если мы пойдем вот таким образом, вопрос. А как мы можем это сделать? Время это приближается, но пока еще я не очень... И по материалам каббалистов, по тому, как они его писали на языке ветвей, то, что они написали нам на языке ветвей, это выглядит нам иудаизмом. И в этом большая проблема. Подняться отсюда на уровень... Ну, скажем, не на уровень, перевести, сделать перевод этого материала на термины, у которых нет окраски национальной, религиозной. Это совсем непросто. Мы еще пока... Нам еще придется сделать эту работу. Я не уверен, что ее можно закончить в этом жизненном цикле. Пока мы переходим на следующую часть урока.
Перейдем к следующей части урока.